Приветствую всех, кто настроен на волну «Радио Спутник». Напоминаю, что вы можете нас не только слушать, но и участвовать в диалоге, который происходит в прямом эфире. Для этого есть разные средства связи, ну, например, номер для отправки WhatsApp-сообщений. Записывайте, если не знаете. +7 968 766 33 11 и отправляйте туда свои вопросы по обсуждаемым темам. Все то же самое вы можете сделать через наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Спутник» и через мобильное приложение. Там, в этом мобильном приложении, есть специальная вкладка, которая так и называется «Задать вопрос». Но у нас вновь Украина, вновь Америка. Власти США и Украины договорились о строительстве малого модульного реактора. Проект будет реализован на украинской территории частными американскими компаниями. Договоренности были достигнуты на 27-й климатической конференции ООН. И официально о намерениях объявили спецпосланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко. Также известно, что малые модульные реакторы можно монтировать в труднодоступных местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции. Ну, как к атомным электростанциям относится Украина, все мы видим на примере Запорожской АЭС. Вот теперь собирается еще построить некие малые модульные реакторы. Что это вообще такое? Насколько это опасно? И зачем, самое главное, американским частным компаниям вкладывать туда деньги? Вот на все эти вопросы попытаемся найти ответы. У нас на связи президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Коля.
Для начала расскажите нам, пожалуйста, что такое малые модульные реакторы? Зачем они вообще существуют? Насколько распространены?
По классификации МАГАТЭ малый модульный реактор – это реактор, единичная электрическая мощность которого составляет не более 300 мегаватт, а тепловая не более 600. Для сравнения, большая часть действующих сейчас энергоблоков имеет мощность где-то в 3 раза большую. То есть это около 1000 мегаватт электрической мощности. Соответственно, модульный реактор – это достаточно компактное, достаточно небольшое изделие. При этом оно подразумевается часто необслуживаемым, то есть его фактически привозят на работающую площадку, монтирует компания-производитель, обеспечивает его работу на протяжении достаточно длительного периода времени, после чего утилизирует и сам реактор, то есть вывозит его с этой же площадки, он обычно мобильный, и забирает, соответственно, все отработанное уже ядерное топливо. Кстати, вот в Российской Федерации такой проект реактора – это ПАТЭС, это академик Ломоносов, который, как мы знаем, сейчас работает в ПИВЕКе на Севморпути. Вот это наглядный пример малого модульного реактора. Хотя, конечно, Ломоносов чуть побольше будет той концепции, которую делает МАГАТЭ. Но принцип точно такой же. Приплыл, выдал на берег кабель, 10 или там 15 лет проработал, уплыл и, в общем-то, приплыл следующий, скажем так, модульный реактор, который выдает следующие там 15 лет электроэнергию в какую-то нуждающуюся точку на карте.
Я вспоминал Запорожскую АЭС и вспоминал, как весь мир, по крайней мере, Россия точно и люди с головой следили за тем, как Запорожская АЭС обстреливается, и что из этого вообще может быть, какая трагедия. А насколько в этом отношении опасны вот эти малые модульные реакторы?
Любое изделие, внутри которого находятся делящиеся материалы, конечно, модульный реактор ничуть не менее опасен, чем крупный реактор. Тем более нужно понимать, что в силу того, что все-таки эти изделия, их планируют транспортабельными, то есть там нет такой серьезной биологической защиты, как вот на той же самой Запорожской атомной станции, которая выдерживает падение легкомоторного самолета, и которую, слава тебе, Господи, не смогли разбить ни гаубичными снарядами, ни ракетами РСЗО. Плюс нужно понимать, что малый модульный реактор – это более обогащенный уран, который обогащать нужно достаточно уже близко к оружейному, до 20% по урану-235. Соответственно, здесь очень серьезно встает вопрос нераспространения. поскольку ну, нужно понимать, что вот уже следующий шаг – это уже оружейный уран, который можно использовать в ядерных бомбах. Ну и как раз здесь такая есть противоречие, потому что модульные реакторы, как я уже сказал, должны работать долго и не обслуживаться, а соответственно для того, чтобы этого достичь, нам нужно иметь высокообогащенный уран. И другого здесь не дано. То есть если или перегружаете, как вот сейчас все реакторы перегружаются раз в 12 месяцев, раз в 18 месяцев, ну, соответственно, держите специализированный персонал. Или вот такой малый модульный реактор, не обслуживается он там, работает 10-15 лет, но, извините, в нем высокообогащенный уран с обогащением до 20%.
Да, это опасно. Алексей Евгеньевич, а, ну вот хорошо, приняли они решение о строительстве этих малых модульных реакторов. А сколько должно времени пройти до того, чтобы это решение было реализовано? Насколько быстрый этот процесс?
Очень небыстрый, но я напомню, что перед этим было принято решение Украины о строительстве обычных реакторов, ну, известного дизайна, в качестве партнера была выбрана американская компания Westinghouse Toshiba, и Зеленский так вот после своей этой поездки в прошлом году окрыленный вернулся из США с заявлениями и заверениями, что чуть ли не завтра начинается постройка больших реакторов, потому что в Украине действительно старое советское оборудование потихоньку исчерпывает свои ресурсы, но нужно понимать, что даже тогда на это все закладывалось 10 лет. В случае же с малыми модульными реакторами ситуация еще хуже, потому что сейчас практически все они существуют, ну, кроме вот упомянутого мною Ломоносова, который, как говорится, пыхтит в Арктике и выдает электроэнергию ПИЭКу, вот все западные проекты, они исключительно на бумаге. Причем самое вот это страшное еще, то, что я упомянул, высокообогащенный уран, его реально производить может только Российская Федерация, потому что ни в Европе, ни тем более в США дополнительных каких-то мощностей, которые можно бросить на производство топлива для малых модульных реакторов, просто нет наличия. Я напомню, что Российская Федерация контролирует до сих пор порядка 45% мировой разделительной работы. Это вот как раз работы обогащения, которая позволяет получать уран там не 0,7 природный, который у нас везде, как говорится, в рудах, а 3-4 для современных реакторов или вот 20% обогащения для малых модульных реакторов. Соответственно, где брать ядерное топливо будет такой гипотетический украинский модульный реактор, ну, для меня большой вопрос. В России, наверное, но мы прекрасно
понимаем, что сейчас... Это странно было бы.
Да. Несколько странно, да, было бы это сейчас, но других вариантов просто нет.
Алексей Евгеньевич, ну вот, насколько я понимаю, все это мероприятие, оно мало того, что растянется на годы, оно еще и не самое дешевое, как мне представляется. И вот здесь возникает вопрос, а зачем все это частным американским компаниям? Еще дополнительно вбухать деньги в Украину, которые вряд ли когда-нибудь вернутся?
Не, ну, нужно сказать, что американцы же, они очень активно ищут именно тестовую площадку, на которой можно с минимальными издержками испытать новый реактор.
Потому
что
да.
В Америке получить разрешение на вот неопробированную конструкцию, это фактически нереально, потому что комиссия по атомной энергетике, она просто зарубит этот проект. Там достаточно наэкспериментировали в 60-е, 70-е годы с экспериментальными реакторами, которые ну, не вышли на заявленные параметры. И потом частные компании еще долго банкротились, чистили эти площадки от делящихся изотопов. И потом все равно это повисло на американском бюджете. Поэтому я думаю, что перед этим же точно так же пытались убедить Эстонию в том, что им нужен модульный реактор. Вот теперь нашли украинцев, которым тоже рассказывают, что все, что вам нужно, это экспериментальная площадка. Мы там все вот эксперименты проведем. Ну, если что-то не получится, ну и слушайте...
Америка далеко. Извините, ничего личного, только бизнес, да.
Да, и свою площадку на Бикини, ну там, где они взрывали атомные взрывы, они просто закрыли сверху таким текучим бетонным куполом, который постоянно пропускает радионуклиды, и забыли о том, что там когда-то была такая, был полигон на Бикини. Поэтому на Украине может вполне случиться ровно такое же, то есть что-то в конструкции недопросчитаем, если там, как говорится, вытечет, выпадет, выбросится, ну, как говорится, еще один Чернобыль лишним не будет на территории Украины, американцев это точно не волнует.
Да, ну и Украине, как я понимаю, отказаться-то особо и нельзя. А ну сейчас же у них с энергетикой проблемы. Вообще этот малый модульный реактор насколько может улучшить энергосистему Украины, если так гипотетически рассуждать?
Украине, с моей точки зрения, мало уже сейчас что поможет, потому что там дефицит мощности просто адский, и, соответственно, пока еще страна спасается исключительно тем, что практически полностью стоит промышленность, ну и порядка 9 миллионов беженцев находится за пределами незалежной, и, соответственно, электроэнергию просто не потребляют. А в целом, конечно, ну вот малый модульный реактор – это хорошее начинание, это такой вот здравый баланс к зеленой энергетике, потому что сейчас уже и Евросоюз-то, по большому счету, признал то, что ему надо где-то 10-15% энергобаланса держать в атомной энергии. И вот как раз модульные реакторы это могут быть очень интересные концепция создания такого сбалансированного безуглеродного энергетического кластера, в котором будут и солнечные батареи, и ветряки, и в качестве базовой мощности как раз вот малые модульные ядерные реакторы. Но пока, как я еще раз подчеркиваю, зелен виноград. То есть в западных странах нет действующих, не то что там вот опробированных, просто даже которые в металле хотя бы начали воплощаться, реакторов, которые можно назвать, что вот там завтра там он пускается, или хотя бы там через 5 лет. Все пока в эскизах, пока в презентациях и не более того.
А как на ваш взгляд, а почему, если это, ну, задача, насколько я понимаю, государственной важности, это все отдано в руки частных компаний? Я вот читаю названия, мне эти названия ни о чем не говорят, может быть, в Америке, конечно, эти фирмы все знают, но все-таки не проще ли было тогда на государственном уровне все это контролировать?
Ну, фактически сейчас единственная западная компания, которая имеет государственные инвестиции, это Фраматом или Арана или Арева, то есть там есть инвестиции французского департамента ядерной энергии. А тот же самый General Atomics или Fujitsu Electric или Westinghouse Toshiba, они же все частные. Соответственно, ну тут нет гербовой бумаги, извините, пишем на пипифаксе, вариантов нет. Ну, то есть вот есть частные компании, которые владеют этими технологиями, и которые, собственно говоря, и строили. Это Westinghouse-то, это был всегда флагман американской атомной энергетики, и General Atomics, который был более с Пентагоном связан. Соответственно, ну, на вот этих частников и будут опираться. А, ну, в Европе, ну, вот я же говорю, если только Арана французская, которая более-менее может считаться полугосударственной, хотя и там есть половина частного капитала.
Алексей Евгеньевич, и в завершении нашей беседы, а как вам кажется, ну вот договоренности достигнуты, ну поговорили они на 27-й климатической конференции ООН, а дальше-то дело сдвинется с мертвой точки или кто-то, может быть, потихоньку распилит какой-нибудь бюджет, потом все благополучно забудется, или прямо Америка всерьез настроена на то, чтобы на Украине возводить эти малые модульные реакторы? Как вы думаете, как специалист?
Ну, я считаю, что рано или поздно они все равно к этому придут, потому что у США огромный парк своих старых ядерных реакторов, которые нужно на что-то менять. А, соответственно, менять их на что? На угольные станции, как это сейчас делает Евросоюз, ну, как бы мы понимаем прекрасно, что это абсолютно тупиковый путь. Поэтому, ну, придется догонять Российскую Федерацию, уже сейчас придется догонять, честно говоря, и Китай с Индией, потому что эти две страны уже явно обошли США в атомных технологиях и Евросоюз. Соответственно, Евросоюз и США сейчас являются уже догоняющими, для них вот этот вот вариант малых модульных реакторов, это такая палочка-выручалочка. Но Украина, еще раз подчеркиваю, это не более чем экспериментальная площадка, где можно эту палочку, ну, научиться все эти заклинания произносить правильно и не порушить вокруг там экологию и, не дай бог, там с человеческими жертвами. Ну, вот так вот.
Спасибо большое. Президент фонда основания Алексей Анпилогов был у нас на связи.